नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, первую песню, 7 глава «Наказание сына Дроны», текст 7, санскрит. Ястям вайшру яманаям Кришне парама пуруше Бхактир утпадьяте пумса шаккамаха баябаха. Ястям. Это ведическое писание. Вай, несомненно, шруяманаям, просто обратив свой слух, Кришне, Господу Кришне, Парама, Верховный, Пуруше, Личности Бога, Бхакти, эмоция преданного служения, Утпадьяте, прорастает пумса живого существа, шока, скорбь, моха, иллюзия, бхая, страх, апаха, то, что гасит. Перевод стиха. В человеке, который просто слушает ведические писания, тотчас же пробуждается влечение к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, которое гасит в нем пламя скорби, иллюзии и страха. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из всех органов чувств ухо самое действенное. Мы способны слышать даже во время глубокого сна. В состоянии бодрствования мы способны защититься от врагов, но во время сна нас охраняет только слух. Здесь подчеркивается важность слушания для достижения высочайшего совершенства жизни, избавления от тройственных материальных страданий. Каждый в этом мире исполнен скорби, постоянно гонится за иллюзией и боится возможных врагов. Это основные симптомы материальной болезни. Но здесь недвусмысленно утверждается, что просто слушая послание Шримад Бхагаватам, человек развивает в себе привязанность к Верховной Личности Бога Шри Кришне. И как только это происходит, симптомы материальной болезни исчезают. Шрила Вьясадева увидел всесовершенную Личность Бога таким образом. В данном стихе подтверждается существование все совершенные личности Бога Шри Кришны. Пока это первый абзац комментария. Ясадева он увидел в своей медитации перед тем, как записывать ведические произведения, увидел Бога, личность Бога и иллюзию. Он увидел две энергии. Источник энергии и саму энергию. И только после этого он принялся записывать физические произведения, особенно Шримад Бхагавата. Человек, который не отличает иллюзию от реальности, не может сказать ничего правдивого. Он где-то будет ошибаться, несомненно, будет обманщиком. Невольным образом или вольным образом. И каким образом можно отличить эти две вещи, реальность и иллюзию? Здесь говорится, самый действенный способ — это слушание. Глазами невозможно. Сейчас невозможно полагаться на наши глаза. Здесь говорится, что из всех чувств самое глубокое и действенное — это слушание, слух. То есть именно звук имеет способность проникать глубоко в сознание. Ни форма, ни касание, ни вкус, ни запах. Звук. Почему? Кришна объясняет Бхагавад-гите. Это просто. Он говорит, я звук в эфире. То есть звук имеет очень тонкую природу. Веды говорят, что звук, он имеет тонкую форму. То есть в звуке уже заложен образ, так сказать, тонкий образ. То есть мы можем при помощи слов описывать вещи, которые невозможно изобразить даже. И даже когда мы что-то видим, или кто-то видит, мы просим пересказать именно, не показать фотографию, а пересказать, то есть, потому что впечатления, полученные непосредственно на слух, глубже. И если мы слышали истину, означает, что мы видели истину. Но если мы видели истину, еще не означает, что мы поняли истину. При помощи слушания можно осознать именно эти вещи. Поэтому мы видим, что именно этим процессом пользуются все направления передачи знаний, гьяны. Школы, институты, что угодно, любой предмет. Мы слушаем, слушаем, слушаем объяснения. Нам показывают какие-то также и опытные, какие-то эксперименты, и внешние какие-то подтверждения, факты, но именно при помощи слушания мы понимаем, что это на самом деле происходит, что это за явление. Например, если мы видим солнце глазами, мы не сможем многое сказать о нем. Мы чувствуем его осязанием, мы видим его глазами, это факт научный, при этом мы не понимаем, что это такое. Например, но если мы обратимся к трактату, научным трактатам или к ведическим писаниям, где описывается, объясняется словами, звуками, что такое солнце, мы начинаем видеть его по-другому, сознавать его по-другому. То есть глаза не так могущественны, говорится, как ухо. И здесь Прабхупада приводит в комментарии пример глубокого сна. Глубокий сон означает, что все чувства отключены, кроме слуха. Слух продолжает работать. Причем это необычная вещь. Необычная вещь, потому что привычные звуки не разбудят человека. Не разбудят человека. Но звук, обращенный именно к нему, разбудит человека. Особенно, если вы назовете его по имени. Вы это не можете растолкать его. Тогда вы просто в ухо говорите: «Вася». Ко мне обращается. Это глубоко, то есть где-то там в глубине это я, оно не спит. Не спит, не отключено. То есть я бодрствует на самом деле. Вы можете позвать его даже в глубоком сне, он откликнется. Удивительная вещь. И говорится, что тело спит, тело ест, тело может обороняться или вступать в какие-то отношения, там сексуальные, любые, социальные, какие угодно. Но душа при этом остается не затронута этой деятельностью. Для нее это подобно сну, сновидению. И к душе вы можете обратиться, именно к душе, именно при помощи звука, мантр. Вот все эти шлоки, ведические произведения, это, собственно, все это мантры, все это обращено к душе человека. И поэтому здесь говорится, немедленно пробуждается интерес к Богу, любовь к Богу. Как только достигает это слуха, настоящего слуха, только мы начинаем слышать эти вещи, пробуждается дух. И что? Любовь пробуждается. Это природа души. Любить Бога означает любить все. Естественно, так расположен чистый человек, осознавший себя. Он расположен в мудрости, любви и вечности, говорится. Там нет невежества в этом сознании Кришны, не существует невежества, не существует похоти или жадности, или гнева, или зависти. Никакой лжи, никакой фальши не существует. Когда дух пробуждается, человек обретает свое истинное положение. И он достигает так совершенства. Просто при помощи слушания. Конечно, может быть, мы не привыкли придавать такое большое значение процессу слушания в современной культуре. Мало ли что я слышу, мало ли что мне говорят. Я, может быть, пренебрегаю многими вещами, которые слышу, и даже не обращаю внимания, что я говорю, какие звуки издаю. Я много каких-то привычных вещей, неосознанных звуков, как птицы щебечут, допустим, как попугаи повторяют какие-то слова. Если мы спросим человека, что это слово означает, которое ты использовал, может не знать сам. Он его использует так, чисто формально. Поэтому иногда они заменяют слова какими-то сленгами. Речь становится упрощенной, так сказать. Наверное, вы знаете, если изучали культуру речи, языка, кто-то изучал эти языки, он знает, что есть классические языки везде, есть обычные бытовые языки, они сильно отличаются. Тоже санскрит, вот здесь мы видим санскрит, это классический язык. Но есть также санскрит и бытовой. На нем легче можно научиться говорить. Просто обозначает какие-то поверхностные вещи, которые мы видим и слышим. Но санскрит, как изначальный классический язык, он Сиддхиа содержит глубокие понятия, сочетающиеся, многозначимые, многосторонние понятия. В одном слове или в двух словах, когда идут эти сочетания, эти вот градации, смешения понятий, получается целая гармония, симфония понятий. Поэтому язык Деванагари, на нем говорят полубоги, говорится, на классическом санскрите. Также я думаю, что есть и классический язык киргизский, или казахский, или русский, или немецкий и так далее. И английский есть классический язык, понятное дело. Есть какие-то современные вещи уже, поверхностные вещи. Поэтому, конечно, чтобы учиться слушать, необходимо владеть понятиями. Поэтому мы изучаем с вами Шримад Бхагаватам. И нам также нужно знать, что такое слово Шримад Бхагаватам, допустим. Вот мы изучаем Шримад Бхагаватам, Бхагаватам. А что означает это понятие? Вот класс Бхагаватам на сегодня. И кто-то спросит, а что такое класс Бхагаватам? Ну, читаем книгу Шримад Бхагаватам. Ну да, а что такое книга Шримад Бхагаватам? Ну там о разных вещах, о Кришне. Ну а само слово Шримад Бхагаватам что? Вон, я посмотрю. Иногда мы спрашиваем, как тебя зовут? Так и так. А что это означает? Не знаю. Ну просто имя такое. Или город Бишкек, а что это означает? И не все знают даже об этом. Просто, ну, Бишкек и Бишкек, ну, всегда так называли. Я никогда не задумывался о том, что это означает. Ну, а что такое человек? Ну, человек, ну, две ноги, две руки, ну, все. Я никогда не задумывался об этом, что это означает. Просто так мы называем того, кто ходит на двух ногах. Сверху набалдажник у него в форме головы с отверстиями разными. Бывает красивыми, бывает не очень красивыми. Ну, человек такой. Он одевается, животные одеваются, строят дом, вот он так живет. Ну а что означает слово «человек»? И вот это классический язык, который именно раскрывает понятие, образ. Потому что человек – это образ, животное – это образ, планета Земля – это образ. И когда мы утрачиваем образы, мы утрачиваем духовное восприятие мира. Что означает духовное восприятие мира и что это такое утрачивается? Мир становится биохимическим соединением. То есть мы потеряли уже образ. Что такое человек? Костная система, мышечная система, нервная система, система связок, пищеварительная система, кровеносная система. Сверху мозг, внутри там какая-то слизь. Ну и там всякие биотоки проскакивают. И вот так вот мысли, так он чувствует. Ну, вот. Это значит, мы потеряли образ человеческий. Мы мыслим уже, видите, безобразно, безобразно. Ну как можно представить человека, как комок слизи, комок кишок, сгусток там крови, набор костей, мешок с костями. Это оскорбление. Мы не хотим, чтобы на нас так смотрели, правда же? Смотрят на вас и смотрят, и видят кишки у вас внутри, когда вас рассматривают. Это зверь так смотрит на тело, потому что это его пища. И таким образом вот эти понятия требует определенных обозначений и несут в себе эти как бы понятия, слова, звуки. И вот мы пытаемся разобраться в этом. Что же такое Кришна слово, что такое Рама, и что такое Харея? Это такие же обычные слова, незнакомые просто. И от чего зависит этот вот эффект этой мантры? От моего воображения, от моей личной медитации или сама мантра наделена силой? Могут ли звуки быть наделены большей силой того, кто ее произносит? Да, Веда говорится. Имя Кришны – это сам Кришна. Ты не сильнее этого звука. Нет, ты подчинен этому звуку. Это не звук, это не просто, это образ. А образ Бога и сам Бог не отличается. То есть позиция Бога абсолютна. Тут вот момент очень важный понять. Недвойственно абсолютно означает. Недвойственный образ. То есть не отличается его форма от его сути. Не отличается его имя от его сути, от его души. Не отличаются его слова от него самого. Не отличаются его поступки от него самого. То есть имя, форма, качество и действие. В нашем случае отличается это от меня. Мое тело отличается от моей души, от моего я. Вот я пытаюсь разобраться, что тело и я не тело. Потому что это есть отличие в этом. Я не русский, не казах, не киргиз, не индус, не американец. То есть я дух. Вот я пытаюсь познать эту вещь. Что касается Кришны, у него нет разницы между телом и душой. И все части тела у него взаимозаменяемы, говорится в Брахма Самхите. То есть необычное тело, не тело обычного живого существа. У него нет такого тела, как у человека. У него тело Бога. И какое бы оно ни было в размерах проявленных, оно обладает безграничным могуществом. Не имеет значения, как он проявляет себя, маленьким или большим. В сердце живого существа или вселенскую форму. Он одинаково могущественный. Эко-раса называется. Неизменен. Он, когда младенцем является, такой же могущественный, разумный, не меняется в своих качествах. Это Бог. И он может любой частью тела делать любые вещи. Например, мы не можем руками видеть или слышать. Он может. Мы не можем на слух просто поесть. Вы приходите домой, жена говорит, ну вот, борщ. Не приносит борщ, просто говорит, борщ. Ну, я прости, ты должен принести мне этот борщ. Что значит борщ? Меня раздражают твои слова, я голодный. Мне твоим словом, знаешь, я сыт не буду. Попробуй накормить так мужчину, он разъярится. Но Кришна, он принимает на слух нашу пищу, вы видели, правильно? Вы берете колокольчик, произносите мантры, и пища съедена. Причем он даже... Даже эта пища остается на подносе при этом. Как же он ест? Вот удивительно, он ест, ничего даже не меняя, говорится. Он может действовать в этом мире, не меняя законов этого мира. И при этом может действовать. А внешне кажется, что бездействует. Нет, пища осталась на тарелке. Но как только мы пробуем эту пищу, происходит трансформация сознания. Кришна там. Чтобы съесть пищу нам, нужно положить ее в желудок. А чтобы Кришне съесть пищу, нужно просто признать, что это мое, все. Это уже он везде и так. Ему не нужно куда-то проглатывать ее. У него другое тело, его тело безгранично на самом деле. Хотя имеет форму, его тело безгранично. Можете в любом месте предложить пищу, эта пища остается здесь же, но Кришна просто ее принял. И сказал, это мое, теперь ешь эту пищу. Так это же Кришна. Не то, что мы должны Кришну ее съесть, потом из желудка Кришны достать и съесть. Нет у него такого тела. У него тело совершенное. Это наше тело несовершенное. Потому что наша пища, которую мы съедаем, перевариваем, превращается, я не скажу во что. Но у Кришны столько энергий великолепных, потрясающих. Он совершенно по-другому ест, смотрите. Если Кришну накормить... Удовлетворение Кришны удовлетворяет все живые существа. Такое трансцендентное тело, могущественное, безграничное. Может проявиться по собственному желанию в любое время, в любом месте, когда пожелает. И также может покинуть какое-то место. Это еще одна удивительная вещь. Как же Кришна может покинуть какое-то место, если ничего кроме Кришны нет? Бог-то вездесущий. Есть ли такое место, где его нет? Нет такого места. Говорит, нет, Кришна может покинуть это место. И что в этом месте будет? Не Кришна. Майя. Иллюзия. Потрясающие. Потрясающие возможности у Бога. Безграничные возможности. В своей имперсональной форме он пронизывает всю Вселенную. А в своей личной форме в это же время он танцует там у себя на Голоке Вриндаване. Ни о чем не заботьтесь. Он вообще ничего не делает при этом. Хотя поддерживает весь мир, говорится, но ничего не делает. Он абсолютно свободен, потому что танцует и наслаждается, не работает. Хотя в каждом атоме он присутствует, в сердце каждого существа он дозволяет, наблюдает, он память, знание, забвение дает. То есть много чего происходит, потому что энергия Бога все вокруг. Но при этом он абсолютно независим и ничего не делает, говорится. Вот у нас так не получается. Если я работаю, я не могу сказать, что я отдыхаю. А если я отдыхаю, меня гонят на работу. Почему не работаешь? А Кришна, он отдыхает и работает одновременно. И Прабхупада говорит, что сознание Кришны подобно этому. Мы перенимаем качество Кришны. Мы работаем, как отдыхаем. У нас сознание Кришны – это система отдыха, Прабхупада сказал. Устали петь – послушайте лекцию. Устали слушать лекцию – поешьте прасад. И так далее. Просто чередуете приятные вещи. И поэтому материалисты говорят, так вы что, работаете или нет? Вы только поете, танцуете. А как же насчет работы? Даже они сказали, что преданные не работают, а отдыхают всю жизнь. Хотя преданные книги распространяют, но они подходят и к ним говорят, ты вообще работаешь где-нибудь? Они не видят, что это какая-то работа кармическая, потому что работа, она связана с каким-то страданием, усилиями, трудом, трудно, говорится. Трудиться означает трудности принимать на себя какие-то. Но преданный, когда занимается преданным служением, он тоже много работает. Но ему это не трудно, а ему это радостно. Ананда Чинмай Пьясат, он испытывает блаженство. Поэтому нас обвиняют в том, что мы не работаем. То есть почему вы не страдаете? Они спрашивают другие. Все люди нормальные, страдают, ходят по улице. Никто не улыбается, посмотрите, идет на работу. Все сосредоточены, очень серьезны. А вы одни улыбаетесь. Бегаете на Шримад Бхагаватам, на Харинаму, едите прасад и радуйтесь жизни. Похоже, что абсолютно беззаботный народ, безответственный. То есть это сознание Кришны. Кришна такой. Он абсолютно беззаботный, потому что он вечный. Не о чем заботиться. Самодостаточный. Никаких забот, тревог. И нет у него никаких потребностей тоже. И даже цели в жизни, чтобы стремиться куда-то, нет у него. Он и есть сама цель жизни. И здесь говорится, слушая об этом, в нас пробуждается радостное сознание Кришны. Просто слушая об этих вещах. Кто такой Кришна? В Бхагаватам наполнен этими повествованиями. О преданных Кришне и о Кришне. И Шримад Бхагаватам означает, что это трансцендентное, духовное, прекрасное. Прекрасный Бхагаватам. Сливки всех вед собраны здесь. Как в нашей жизни, если мы соберем вот только сливки, и будет не так много таких событий в жизни, которые были на самом деле глубокими, потрясающими, важными для нас, запомнились на всю жизнь, по жизни. Их не так много, это будут какие-то эпизоды. И вот когда люди мемуары пишут в конце своей жизни, они вот пытаются вот найти вот самое яркое в своей жизни, сливки выбрать. Они не пишут в мемуарах, там, что они делали каждый день, вот эти рутинные вещи, скучные какие-то, они все забывают это. А остается только вот самое важное. И вот это самое важное послание Шримад Бхагаватам. Амала Пурана еще говорится. Пурана, значит, очень старое, древнейшее повествование. Описывает еще сначала творения все. Изначальную древнейшую личность Бога описывает. Как он являлся в различных аватарах, как приходил на землю, когда это было. Пурана. Амала означает чистейшее послание. То есть там нет примеси гун материальной природы. Из 18 Пуран это Амала Пурана. Она не описывает гуны материальной природы. Материальное существование не описывается здесь вообще. Только сливки. Только проявление духовной энергии. Когда приходит непосредственно личность Бога, аватар, его спутники, его деяния. Описывается только вот эта сторона как бы самой высочайшей духовной жизни. Это Шримад Бхагаватам. И для чего здесь это описывается? Чтобы, слушая об этом, мы достигли этого осознания. То есть наше материальное положение не меняется, как мы сказали. Мы даже после Бхагавата пойдем на работу. Нас не освобождает Шримад Бхагаватам от работы или от семьи. Нет, ничего не меняется. И мы также будем жить с вами каждый день, как все. Работать, зарабатывать деньги, есть пищу, готовить, одежду себе покупать, строить дом. Ну все, как обычно. Но наше сознание будет возвышаться. В этом огромная разница. Люди делают, и мы делаем то же самое обычное. Но один духовно прогрессирует, другой может духовно деградировать, забывать Бога все больше и больше. И погружаться в страдания, в печаль и скорбь, здесь говорится. Скорбь не пройдет, потому что скорбь вызывается утратами. А теперь скажите, что мы не утратим в нашей жизни? Мы все утратим. Так оно устроено. Такова материальная жизнь. Все, что мы имеем, тратим. Кто-то сейчас молод и красив. Это пройдет. Кто-то сейчас здоров и весел. Тоже пройдет. А кто-то состарился и еле дышит. Тоже пройдет. Вот так устроена жизнь. Если так посмотреть, с этой точки зрения Бхагаватам посмотреть, вот так оно устроено. Все это временно. И утраты вызывают вот это... А скорбь, что я потерял в жизни, я же помню эти утраты. Это вызывает печаль во мне, безрадостное существование. Поэтому мы видим, что люди современные, ну, собственно, безрадостный народ. Потому что утраты пережить не могут. Что-то они утрачивают. Или чего-то не могут достичь, не способны исполнить свои желания или планы. Они тоже становятся безрадостны, не очень счастливы, не удовлетворены. Но здесь говорится, если удовлетворяете душу, все чувства, ум и разум тоже будут удовлетворены. Но если вы хотите удовлетворить ум и чувства, это невозможно. И даже за миллионы жизней. Они никогда не будут вами довольны. Сколько бы вы их не удовлетворяли, они никогда не будут довольны. Но если удовлетворите душу, автоматически все удовлетворяется. Здесь приводится пример. Рыбы, которые вытащили из воды. Это классический пример. Душа, она попала в материальную атмосферу, но ее среда духовная должна быть. Это так же, как рыбу из воды вытащить на сушу. И как только мы вытаскиваем рыбу на сушу, ту большую рыбу, мы начинаем замечать, что как-то и нехорошо становится. И в нашем понимании надо как-то ее удовлетворить, успокоить. Так тяжело дышит, может быть, ей жарко от солнца. Зонтик поставим. Есть такая картинка. Над этой рыбой зонтик, и стол рядом с яствами, и водка Жириновский рядом тоже. Разливай, пей, не хочу. Но все там, и матрас под ней уже, и одеяло на ней уже, ну что такого уже ей не сделали уже. И так, и гостиницу ей построили пятизвездочную рядом. И уже Мерседес рядом стоит, а она задыхается. Что же с ней случилось? Что же с ней делать-то вообще? Да просто отпустите ее в воду. И так же душа, вот, только, что только люди не стараются для своего счастья сделать. А какой результат? Задыхаются. Вот непонятно. Сейчас люди обращаются к чему? Хотят заказывать себе психологов. Личного психолога. Потому что задыхаются на каждом шагу. Они не знают, что делать с женой или что делать с мужем. Что с этими детьми делать вообще. Или что с этими деньгами делать. Что с этими потерями делать. Что на работе делать, они понятия не имеют. Все у них есть. А что с этим делать, я не знаю. Потому что все, вот я это приобрел. И все это меня тревожит. Беспокоит, из-под контроля выходит постоянно, понимаете? Муж из-под контроля выходит постоянно, не слушает, что я ему говорю. Жена из-под контроля выходит постоянно, не слушает, что я говорю. Дети то же самое, не слушают. Денег постоянно нету. Столько, сколько хочу. Психолога нужно личного. Я тебе заплачу, дорогой психолог. Ты мне скажи, как подчинить жену, детей, начальника на работе? Как заняться черной магией? Дай мне рецепт магии. И всех подчиню, и буду счастлив. Сейчас черная магия, она, собственно, уже начинает процветать даже в науке. Куда еще наука идет материалистичная? Значит, более тонкая означает, что начинает работать уже с тонкими вещами. Это черная магия. В прошлом много было этих черных дел всяких. Мы слышали из литературы, из истории прошлых веков. Как с ними боролись люди, как боялись этих черных всяких магов и колдунов. Они возрождаются снова сейчас. Они всегда и поныне существуют, эти тонкие материалисты. Иногда думают, что это есть духовная практика. Черная магия, то есть способ подчинить себе человека или многих людей. Об этом мечтают сейчас все военные всего мира. Что такое создать что оружие, которое подчинило бы всех живых существ, и могли бы управлять, особенно в военных действиях, вражескими солдатами, приказывать им, они бы выполняли наши приказания. Они исследуют эти энергии, как подчинять. Всегда, всегда ученые занимались этой наукой. Но наука Шримад-Бхагаватам говорит о другом. Освободите, отпустите на волю душу. Вы станете удовлетворенными, и закончится ваша вражда. Закончится ваша вражда. Потому что есть океаны счастья, откуда мы пришли. Идите туда. Услышьте прежде всего об этом. Развейте свое сознание, иди туда, и там нет недостатка ни в чем, там не за что бороться вообще. Изобилие. Изобилие вечности, изобилие знаний, изобилие блаженства. В этом мире недостаток, потому что мы здесь имеем дело не с знанием, а с невежеством собственным. Не с блаженством, а с постоянными страданиями и беспокойствами. И у нас так мало времени жить здесь в этом мире. Представьте. И только иллюзии человек успокаивается, просто забывает о смерти, не думает об этом. Так он успокаивается. Отвлекая свое внимание. То есть у них обратная йога как бы. Но если человеку говорить о смерти, ему будет все хуже, хуже, хуже и хуже. Он скажет, нет, ваши лекции никуда не годятся. Вот я послушаю, я жить потом не хочу вообще. Что мы тут живем одно мгновение вообще. Лучше послушать что-нибудь другое, где меня вот вдохновляет, что я вот буду жить всегда. И что наука оживит меня потом, даже после смерти. Они утешаются такими вещами. В Петербурге не открыли эту, я не знаю, как назвать это заведение. Замораживают людей, уже объявление дали. объявление работает, все, уже есть желающие, уже несколько замороженных существует там в холодильниках. Говорят, что долго сохраняются очень. И через несколько сотен лет, когда наука научится размораживать людей, они в будущем, ну как, бегство мистера Маккинли, да, эта идея. Вот они, раньше это было в Швеции, слышала, эти холодильники уже работали, хранят эти трупы. В надежде, что разморозят их в будущем, как этих мамонтов хотели разморозить. В мою бытность нашли мамонтенка на Колыме в вечной мерзлоте. Целого. Совершенно целого. И ученый мир весь просто вспыхнул. Давайте его разморозим так, чтобы он был живым. Стали какие-то методы там исследовать. Какую-то его плоть взяли кусочек, чтобы вернуть как бы ее к жизни. Не получилось. Мамонтенок не ожил. Но тритоны, лягушки до сих пор оживают в вечной мерзлоте, находят рядом с такими мамонтятами, мамонтами, тритоны, лягушки оживают. Мамонтенок нет, так что в следующей жизни можно родиться тритоном или лягушкой. И вечную мерзлоту надолго, и в будущем в далеком, в Сати-Югу, вы выходите лягушкой в Сати-Югу, наслаждайтесь жизнью, это все. Или тритоном, или змеей какой-нибудь. Ну а как еще? Что человека нет, человек не предназначен для такой спячки долгой. Они хотят уснуть навечно и ждать хороших, лучших времен за деньги, чтобы заплатить это все. Но это говорится, вы можете попасть в счастливое будущее, если разовьете свое сознание, а не просто в холодильнике замерзнете. Если разовьете свое сознание, вы отправитесь туда, именно в то место, которое соответствует вашему возвышенному сознанию. Есть такие миры, если вы разовьете такие мысли, такие чувства возвышенные, если вы развиете любовь к Богу, вы пойдете туда, где эти миры уже существуют. Ничего не нужно создавать, никаких холодильников. Все создано уже. Просто отправляйтесь туда. Вы же не боитесь замерзнуть в холодильнике. А почему боитесь пойти на Голоку Вриндавану, повторить Хари Кришна мантру? Нет, лучше я пойду в холодильник, чем мантру повторять буду. Странное сознание людей. Мир сумасшедших просто. Итак, следующий абзац. Конечным результатом преданного служения является развитие в человеке подлинной любви к Верховной Личности. Словом «любовь» часто называют отношения между мужчиной и женщиной. «Любовь» в кавычках – единственное слово, которое правильно выражает суть отношений между Господом Кришной и живым существом, существами. Бхагавад-гите живые существа определяются как «пракрити», а на санскрите слово «пракрити» женского рода. О Господе же всегда говорится как о парама пуруши, то есть высшей личности мужского пола. Таким образом, любовные чувства, возникающие между Господом и живыми существами, чем-то похожи на любовь между мужчиной и женщиной. Следовательно, выражение «любовь к Богу» вполне уместно. Прабхупада объясняет психологию любви к Богу, потому что некоторые люди понимают, что любовь к Богу, она имперсональна. Знаете, что такое персональная любовь? Она не может быть имперсональной. Это не любовь. Означает, что просто любите себя. Это имперсональная любовь. Любите себя. Поскольку вы любите себя, вы ко всем относитесь снисходительно. Как бы тоже любите. Тоже позволяете им быть. Это имперсональная любовь. Некоторая безразличная любовь ко всему. Ровная улыбка ко всему безразличия. Такое вот. Несколько холодная такая любовь. Ну, как бы там есть доброта своя, там нет насилия тоже в этом сознании. То есть там есть какая-то добродетель. Но она сопровождается еще эгоизмом собственной значимости. То есть именно я люблю себя, поэтому я персонально всех равно ко всем отношусь. Чем больше я себя люблю, тем больше я равно ко всем отношусь. Так они достигают этого состояния. Здесь же Прабхупада говорит, нет. Психология любви означает, есть природа, прокрити, и есть тот, кто наслаждается этой природой, есть тот, кто дает наслаждение, тот, кто принимает наслаждение. Это вечный обмен. Любовь – это обмен вечный. Если нет обмена любовью, то это не личностная любовь. Вы знаете, что в браке, если нет этого обмена, служения, брак развалится, любовь превратится в ненависть. Как между мужчиной и женщиной. Женщина прокрити, мужчина пуруша, говорится. Женщина представляет объект наслаждения, представляет ему счастье, наслаждение, вдохновение. Мужчина пуруш наслаждающийся. Но в наслаждении, говорится совместно, неизвестно, кто больше наслаждается. Они едины в наслаждении становятся. Также и Бог, и душа. В наслаждении неизвестно, кто еще больше наслаждается. Бог нами маленькими или мы большим Богом. Считается, что они на одном уровне находятся. Так говорят мудрецы. То есть, когда мы возвращаемся в сознание Кришны, изначально свое сознание, то это одна платформа с Богом, говорится. Хотя разница остается всегда между дживой и Богом. Платформа та же самая. То есть, возможно, супружеские отношения с Богом, возможно, родительские отношения с Богом, возможно, дружеские отношения с Богом и служение возможно. Любые расы возможны, выполнимы. Бог соглашается даже быть ребенком для кого-то из преданных. Их собственным ребенком. Который будет обучать, кормить, защищать, любить родительской любовью. Любовное преданное служение Господу начинается со слушания повествований о Господе. Повествования о Господе не отличны от Него самого. Господь абсолютен во всех отношениях. И поэтому нет разницы между повествованием о Господе и самим Господом. Таким образом, слушать повествование о Господе значит быть прямо связанным с Ним через посредство трансцендентного звука. Сила воздействия трансцендентной вибрации настолько велика, что она сразу избавляет от упомянутых выше материальных привязанностей. Как уже говорилось, связь с материей приводит к тому, что у живого существа возникает своего рода путаница в представлениях. И вследствие этого оно принимает иллюзорную клетку материального тела за реальность. Запутавшиеся живые существа, принадлежащие к различным формам жизни, по-разному впадают в заблуждение. Даже на самой высокой ступени развития человеческой жизни преобладает та же иллюзия, принимающая форму различных измов. Она разрывает любовные отношения между живым существом и Господом, тем самым препятствуя и установлению любовных отношений между людьми. Что такое эти измы? Социализмы, шовинизмы, коммунизмы, патриотизмы, альтруизмы. Что-то вот эти измы, измы. Это различное проявление эго человеческого. Это выдуманные материальные процессы человеком. И также все современные научные открытия и направления мысли – это тоже придуманные процессы человеком. Образование – то же самое люди придумали. Они придумывают новые законы социальные, которые не существуют в природе. Как те же однополые браки. Их нет ни в писаниях, ни в природе. Они придумали, люди придумали это. И они устанавливают новые законы. Они их постоянно меняют, конституции дополняют и так далее. И постоянно палаты депутатов работают, корректируют все эти вещи. Они меняют, подменяют одно другим. Не добавляют к тому, что уже есть, а именно подменяют. Вот что происходит. Эти измы – это не что иное, как проявление человеческого эгоизма, именно человеческой эгоистической воли. Я просто так хочу, поэтому я меняю закон. Под давлением этих эгоистических желаний законы меняются. Мы видим, что сейчас общество мировое меняется в сторону вожделения именно. Законы позволяют то, что раньше было недозволено. И мы не найдем подтверждения этого ни в одном из писаний мира. В изначальных законах этого не существует. Это наказуемо то, что сейчас закона, это наказуемо с точки зрения писаний. Скажите, если мы поменяли эти законы, заменили их конституционными какими-то правами новыми, хорошо. Означает, что мы имеем силу отменить законы Бога? Нет. Мы не обладаем таким могуществом. Можем жить как хотим, но законы Бога неизменны. Если даже я скажу, а Бога нет, он не перестанет существовать. Это все измы, атеизмы. Социализмы, коммунизмы, это люди придумали. И они это придумали для того, чтобы бороться, противопоставлять одно другому. Капитализм и коммунизм – вечные враги. Как это может быть, что два учения – это вечные враги? А значит, что одно исключает другое, не дополняет, а исключает. Это опять же мое эго. Я что-то отрицаю, исключаю, ненавижу, хочу уничтожить. Я создаю изм свой эгоистический. И в ответ на мой изм создается другой, противоположный изм. Ты так, а я хочу так. И люди начинают сражаться. Целые формации, целые общества создают для того, чтобы сражаться и противостоять друг другу. Целые государства, смотрите, разделились на такие фракции. При этом мы видим, что это все странным образом каким-то крутится в колесе. Недавно мы были коммунистами, а стали снова капиталистами. Это как у Булгакова. Это говорит, как, смотря как посмотреть, сегодня вы коммунист, а завтра, знаете, неизвестно, что будет с вами. Так он говорит, в таком духе. Он не говорил о коммунизме конкретно, но он говорит, в таком духе. Это сегодня, вот вы председатель, да, а завтра, глядите, уже не председатель. И действительно. Я сегодня не коммунист, а завтра, глядите, уже я, не, я именно я тот самый человек, я уже не коммунист, а кто-то другой. А тут, глядишь, мы уже и кришнаиты. Но говорит, если говорить кришны, то это надолго, говорят. Потому что это неизм, нет, это вот уже как бы вот изначально то, что описано в священных книгах, это то, что изначально описано в живом существе. Если вы возвращаетесь в эту позицию, вы на самом деле все эти измы материальные, вы над ними как бы возвышаетесь. Вы даже забываете о своей национальной культуре. Как вы стали кришнаитами в Киргизии? Вы что, индусы, что ли? Ну ладно, вы близко к Индии, но я-то. Я жил в Петербурге долгое время. Ну как это? Как случилось со мной такое? А кто-то даже с Чукотки стал кришнаитом, вообще непонятно. И мы видим из шастры, что все живые существа Вселенной, самые разумные, знают Бхагавад-гиту. В Гите об этом говорится. В начале еще творение, говорится Кришна. Я эту науку передал Богу Солнцу, Вивасвану. Вивасван Ману, правитель людей. А Ману первому царю планеты, Икшваку. И все цари передавали это знание друг другу. Эвам Парам Парапратам, имам Раджадшу Виду. Для царей праведной была наука, это передана свыше. Изначально Бог Солнца первый ее получил. А иначе бы Солнце не существовало, если бы не было этого знания. Да, Солнце же не случайно появилось от большого взрыва. Большой взрыв, большое Солнце. Маленький взрыв, маленькие планеты. Здорово взрывается все вокруг, знаете, что сразу и Киргизия, и Россия, все образовывается. Конечно, сейчас все люди мира смеются над этой теорией. Раньше ее серьезно пропагандировали во всех институтах и заведениях и школьных, пожалуйста. Сейчас люди догадываются, нет, все-таки это какая-то глупость. Разум должен быть какой-то вселенский. Потому что такой организации невозможно представить, как организована Вселенная или живая клетка. Случайно такое произойти? Нет такой вероятности. Это невозможно. Люди стали более разумны. Почему? Они стали слушать что-то, читать и слушать из Писаний. Обращаться к изначальным истокам знаний. Сразу проясняется, сколько этих глупых измов вокруг. Зачем о себе думать каким-то материальным образом вообще? Думайте о себе как о душе. И вся эта иллюзия потеряет силу над вами. Вам не придется отставить свои материальные интересы, у кого-то что-то отнимать или беречь свое. Нет. Начинается обмен любовью. С Богом и со всеми живыми существами. Это наша изначальная позиция. Обмен любовью. Это наука взаимоотношений. То есть мир, любовь, дружба. Все говорят об этом. Но здесь говорится, нет, эти мирские любовь и дружба не помогут вам. Вы должны обрести дружественное отношение к Богу и любовь к Богу сначала обрести. Потому что любовь человеческая ограничена, а любовь Бога безгранична. Обретите же эту любовь от Бога. Итак, это формы разных измов. Слушание Шримад Бхагаватам уничтожает эти ложные представления материализма. И в обществе воцаряется подлинный мир, которого так рьяно добиваются политики во всевозможных политических ситуациях. Они хотят установить мир в отношениях между людьми и государствами. И все же иллюзии и страх, порожденные слишком сильной привязанностью к материальному господству, не исчезают. Поэтому все мирные конференции политиков не могут принести людям мира. Это можно сделать только слушая повествование Верховной Личности Бога Шри Кришны, содержащиеся в Шримад Бхагаватам. Недалекие политики могут проводить свои мирные конференции и встречи на высшем уровне в течение сотен лет, но они никогда не добьются успеха. Например, представьте, что я занимаюсь политикой. Я известный политик. Я читаю вам Шримад Бхагаватам. Я использую знание Бхагаватам, чтобы умиротворить ваши умы. Для чего? Чтобы продолжать сохранять свою власть. Здесь говорится, и за сотни лет вы мир не установите таким путем. Это лживость. Вы не должны преследовать политические цели, когда преподаете идеи добра, любви, мира. Вы должны сами быть представителем мира, а не политики. Не должны быть заинтересованы в господстве мировом и власти. Или в деньгах. Вот о чем речь идет. Но люди создают эти конференции мирные, но они же не отказываются от своей власти. Они остаются с желанием господства это делают. И они мир у людей вносят для того, чтобы их умиротворить, успокоить, чтобы продолжать спокойно властвовать. За сотни лет, говорится, за тысячи лет вы не установите мир таким путем. Это невозможно. Нужно отказаться именно от желания властвовать, господствовать. То есть эти знания нужно применить к самому себе. Пока мы не достигнем той ступени, на которой восстановятся наши утраченные отношения с Кришной, мы не избавимся от иллюзии, заставляющей нас принимать свое тело за истинное «я». А значит, будет существовать и страх. Тысячи свидетельств, богооткровенных писаний и личный опыт сотен тысяч преданных, полученный в таких местах, как Вриндаван, Навадвипа и Пури, доказывает, что Шри Кришна является Верховной Личностью Бога. Даже в словаре Каумуди в качестве синонимов слова «Кришна» приводится выражение «сын Яшоды» и Верховная Личность Бога Парабрахман. Отсюда следует, что просто слушая ведическое повествование Шримад Бхагаватам, человек сможет установить непосредственную связь с Верховной Личностью Бога Шри Кришной и тем самым достичь высшего совершенства жизни, поднявшись над материальными страданиями, иллюзией и страхом. Таковы практические критерии, с помощью которых можно распознать тех, кто действительно со смирением обратил свой слух к Шримад Бхагаватам. Мы прочитали весь комментарий к этому тексту «Наказание Санадроны». Текст был 7, прочитаю еще раз перевод стиха. «В человеке, который просто слушает ведические писания, тот же пробуждается влечение к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, который гасит в нем пламя скорби, иллюзии и страха». Скорбь, иллюзию, страх. Они просто уходят. Как пожар, материальное существование тушится дождем. Он просто исчезает огонь. Такова стихия дождя. Я говорю, Шримад Бхагаватам. Это подобно такой стихии дождя, гасящей огонь скорби, иллюзии и страха, который нас беспокоит всю жизнь. И днем, и ночью. Такая проблема в уме современных людей. Ни на секунду не могут успокоиться. Успокоиться, значит, сосредоточиться глубоко на чем-то одном. Хотя бы 5 минут. 5 минут в сутки не могут. Нужно 2 часа в сутки медитировать. Не способны люди на это. Говорит, ну повторяйте мантру, это легко, когда вы мантру повторяете. Сколько нужно повторять, они говорят. Ну, хорошо, 16 кругов. О, они говорят, нет. Ум не может у меня сосредоточиться долго на чем-то одном. 16 кругов, это сколько же часов? Да, это немыслимо. Немыслимо просто. Да нет, вы должны быть 24 часа в сознании Кришны находиться. Что 2 часа в сутки? 24. В сутках. Не 2 часа же в сутках, а 24. А что вы будете делать все остальные 22 часа? О всякой ерунде думать и то, куда глаза и уши дернут. Зачем? Ну вот, они привыкли к этому. Глаза дергают, уши дергают. Гениталии дергают тоже. То туда, то сюда. Ой, крутые люди вообще, крутые. Знаете, безрассудно бросаются в этот омут чувственных наслаждений. Ужас какой. Говорит, повторяй мантру. О, нет. Лучше я пойду туда, куда гениталии меня тянут. То есть ум нужно умиротворить. То есть хотя бы какое-то время, хотя бы полчаса в сутки, говорится, ну, минимум полчаса в сутки. Мирно посидите спокойно, счастливо. Не думайте, что у вас есть, что у вас нет, что было, чего не было. Кто вас обидел, а кого вы обидели? Не думайте, забудьте. Просто умиротворитесь, подумайте о Боге. Абсолютная истина. Давайте ум, поднимайте вверх, туда, вверх, 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 выше всех планет, выше райских планет, за оболочки Вселенной, туда, где Махавишну дышит. Еще дальше, там есть Вайкунтха, и там есть планеты, там ни рождения, ни старости, ни болезни, ни смерти, описывается здесь в Бхагавата-пуране, ничего этого нет. Там вечно освобожденные души, еще выше поднимайся, там, в центре всего, тысячелепестковый лотос планета, Галока Вриндавны, там Кришна с флейтой. Подумайте об этом. Это сказка, но ваши иллюзии, страх и скорбь развеются. Это не сказка. Это реальная энергия. Это есть и реальная энергия, это не иллюзорная энергия. Развеется страх, развеются иллюзии, все прояснится. Потому что вы придете к причине всего творения. Изначальной причине творения. Материалисты считают, что изначальная причина всего этого творения – вожделение. Вот почему люди здесь все это творят. Из-за вожделения. Они правы. Это человеческое творение. Что касается творения Бога, оно исходит от Него самого. Там нет вожделения. Вот туда нужно ум свой направить. Что же там за планета такая, где нет вожделения? Где Кришна танцует без вожделения? Играет на флейте без вожделения? Ест и крадет пищу без вожделения? Воруют. Без вожделения. Называется лилы, игры. Вот вы входите в эти игры, и вы освобождаетесь от этой вечной игры. От страха, гнева, скорби, все уходит. Наши потери кажутся такими незначительными в сравнении с тем, с той анандой, безграничным блаженством этих игр. Знания человеческие кажутся ничтожные. Потому что ни крупицы счастья такого не могут передать. Столько информации, и счастья никакого. Кладбище знаний сейчас современная наука стала. Кладбище знаний. Мертвое все. А там все живое. И там очень простая математика. Здесь сложная математика. Там 2 плюс 2 равно 2. И 2 минус 2 2. В абсолютном мире очень простая математика, простая наука. 1 минус 1, здесь 0, там 1. 1 плюс 1, тут 2, там 1. Ничего не меняется, не добавляется и не уменьшается. Абсолют. Равновесие в полном не изменен. Что бы вы там ни делали, ничего вы не сможете ухудшить или улучшить, потому что нечего улучшать и невозможно ничего ухудшить. Все более чем прекрасно, чем можно себе представить. Это всегда удивительно, поэтому в духовном мире все живые существа ходят удивленными постоянно. Они постоянно удивляются, когда видят что-то, слышат что-то, когда ходят, когда дышат, постоянно удивляются. У них такие большие глаза, знаете, нарисованные такие, лотосные, улыбки такие на лицах. Видели таких детей, которые так смотрят? Вот они дети Вайкунтхи, говорится. Вот они такие все, постоянно удивляются жизнью. А это что такое? А ты же это видел? Нет, такого я еще не видел. Да ты только что-то видел. Да нет, было все по-другому. Это же духовный мир. Там никто не обременен политикой. Может, пора Кришну уже менять? Он же такой древний. И те же мелодии на флейте играет постоянно. Мы могли бы уже новые какие-то современные мелодии. Он устаревшую музыку как будто играет. Но же молодое поколение, понимаете? Не пора ли нам менять Бога? На другого. Это в материальном мире так. Любого бога здесь свергнут. Чтобы стать нового бога, чтобы свергнуть другого бога. И так эти боги тут просто... Такая проходимость. Богов. На кучке испражнений там тоже много рождается. Таких богов маленьких. Они все лезут наверх, на кучку этой пирамиды, понимаете? Пирамида, вся жизнь как пирамида. Наверх нужно забраться, это место только для одного. Я самый великий, и тут другой, это червячок. Сбрасывает и другой. Я теперь, и они там падают, все кувыркаются вот так вот. Вот такая проходимость. Эти испражнения, такая активная жизнь, борьба за превосходство. Да, это говорится в Ведах, что все живые существа в этом мире, от муравья до брамы, они борются за превосходство. За место Бога. И тот, кто признал себя слугой Бога, возвращается на Вайкунтху, где Бог уже есть. Он выходит из этой игры бессмысленной борьбы за существование. Жизнь за жизнью. Бессмыслица какая-то. Об этом повествует Шримад Бхагаватам. Это прекрасная Пурана говорится. Какие вопросы будут, пожалуйста?
Вот математика насчет математики. 1 плюс 1 равно 1 или 5. Там. Это как понять, допустим, в знании, да? Если передаешь знание или любовь, оно не уменьшится означать. Это. Как понять это?
Да, да. Такая математика в духовном мире, как вот сейчас ты привел пример. Еще есть такая сказка русская, неразменный рубль называется. Если ты отдаешь рубль кому-то, у тебя в кармане рубль остается все равно. Или как говорит, говорил Иисус, рука дающего не оскудевает. Это вот духовная математика. Материальная математика означает, что если что-то отдам, у меня меньше остается на рубль. Поэтому я не должен отдавать рубль. У меня будут убытки. Главное здесь, значит, задача не отдавать.
Забрать,
да, но не отдавать потом. Забрать-то ладно, но потом главное не отдать. Чтобы не отобрали тоже. Надо спрятать. Поэтому есть сейф, прямо в магазине сейф покупают. Пожалуйста, прячь наворованное, покупай сейф. Тоже покупаешь, нужно деньги платить, это выгодно кому-то. Продают. Есть радар у милиции, есть антирадар у меня в машине, покупай тоже. Вот такая психология странная в материальном мире очень. Так они устроили этот мир, странный мир очень. А в духовном смысле, если вы имеете знания, допустим, это уже духовный пример, если вы имеете знания о Боге, передаете его, вы отдаете его без остатка, и у вас прибавляется только. Вы ничего не теряете. На этом пути потерь не существует. Вы приобретаете еще больше разум, еще больше разум, еще больше разум. И когда приобретаете уже на самом деле большой разум, на самом деле большой разум, вы понимаете, что деньги не нужны человеку. Разум нужен. Это для неразумных людей. Они зависят от денег. А разум зависит от Кришны, который владеет всеми деньгами. Но этому нужно учиться. Не так, что если я бросил работу, то я уже и в сознании Кришны. Не так, так не думайте, это ничего так не получится. Нет, надо развить сознание на самом деле. Еще? Да?
Шримад Бхагаватам, когда рассказывался на Эмишаране, да, Иисус, самым достойным выбрали Шукадеву Госвами. Хотя там присутствовал Вьясадева и Нарада Муни. В чем была особенность?
На Мишаране Шукадева Госвами не был на Мишаране. Это был Сута Госвами. Сута
Госвами.
Когда Парикшит, выбрали Шукадева Госвами.
Да, да, да.
Ты об этом, да? Почему выбрали Шукадеву? Да. Хотя там был Вьясадева.
Вьясадева, наверное, и все великие мудрецы.
Там описывается слава Шукадевы. Помните ту главу. Там описывается явление Шукадева Госвами, и там именно описывается его особое положение. Он пришел как сын Вьясадевы, да. Но его была особенность в том, что он уже в утробе матери был освобожденным от гун материальной природы. И не выходил из утробы в мир иллюзий. Не собирался рождаться. До 16 лет относило его. Не знаю, как это объяснить с точки зрения медицины современной. Но Пурана говорят, что до 16 лет Шукадева Госвами не являлся в этот мир. Был в утробе матери, находился. И в конце концов, к нему уже обратились. Что ты делаешь? Выходи наружу. Так, дети долго не должны находиться в утробе матери. Но он ответил оттуда, что вокруг иллюзия. Если я появлюсь на свет и увижу собственного отца, я привяжусь к нему. Я вижу собственную мать, я перевяжусь к ней, и опять начнется иллюзия. Братья, сестры, дом, деньги, потом жена и все, как обычно. А я не хочу в мир иллюзий. Я свободная душа. И тогда ему дано было обещание. Выходи, иллюзия не коснется тебя. Даем благословение. И тогда он вышел. И на самом деле иллюзия не коснулась его. Когда он вышел, он даже не посмотрел ни на мать, ни на отца, а сразу ушел. И Вьясадева бежал за ним, говорится, и кричал: «Сын мой!» Он отождествлял его сын. Шукадева не отождествлял себя с материей. И так он проходил дальше, как безумный он. Не видел различий между деревом, между другими живыми существами. Не одетый ни во что. Не прошедший никаких церемоний, обрядов. С распущенными волосами, цветом кожи, отливающей грозовой тучей. Прекрасное телосложение, полностью обнаженный, хотя все было развито в нем, говорит, он ходил обнаженный. И он шел мимо купальни, озера, где купались юные девушки без одежды. При этом, когда он там проходил мимо, они даже не прикрылись, увидев его. И так он прошел мимо, даже не увидев, он не видел различия между мужчиной и женщиной. И там в Ясадеве тем же путем гнался за своим сыном, Шукадева, сын мой, вернись. И достиг того же места в Ясадеве, был в годах уже, пожилым человеком. Но юные девушки только увидели его, сразу сходились за одежды. Он видел их реакцию, когда Шукадева проходил. Он сказал, как же так? Тут только что прошел мой молодой сын, привлекательный юноша, и вы не застеснялись его? Но я старик. Вам, может быть, в отцы или в деды, и вы застеснялись меня? Да, говорит, но он не видит различия между мужчиной и женщиной, а ты видишь ее всегда. Поэтому все были согласны, пусть Шукадева рассказывает Бхагаватам. В 16 лет он рассказал, пересказал Бхагаватам. Он услышал вот Ясадеву, но пересказал, еще лучше сделал. Шука, как попугай, говорится, он клюнет плод, и плод становится слаще.
Да? Вот это вы говорите, полчаса посиди, подумай о Боге, и это как бы не всегда получается. Кто мешает и как надо преодолеть?
Надо стрелять, если кто мешает, сразу раз, и все, уезжает. Отстреливать нужно эти препятствия.
Сильно мешает.
Сильно мешает, да, надо устранять как-то. Отлавливать и отстреливать. Кто-то мешает нам постоянно. Вот враги кругом. Нам мешает только собственный ум. Вот его нужно и убить. Первый. Да, с умом нужно справиться.
Убить или уговорить
его? Лучше легче убить, не хочу говорить. Мирные переговоры кончаются всегда плохо, всегда обманывает. С умом нужно серьезно разобраться. Один шейх пришел в мечеть, чтобы читать Коран. Он регулярно приходил в мечеть, и для него, значит, освобождали полностью мечеть, чтобы он в уединении мог вот так вот ежедневно, он читал Коран какое-то время по расписанию, и под страхом смерти никто не мог войти туда. Чтобы не тревожить его медитацию, не переживать, а Боге думает, это же шейх, в конце концов, он руководит обществом. И он сидел, перед ним был Коран, он читал его. А там у мечети, снаружи, двое влюбленных договорились о свидании. Ну, то есть встретимся вот в это время у мечети, они так сказали. И девушка уже пришла, а жениха этого не было. И время уже прошло, это, знаете, она стала волноваться, стала искать его вокруг мечети, стала бегать, в конце концов, влетела в мечеть. Ослепленная своим вожделением, она влетела в эту мечеть, пробежала через этого шейха, не заметив его, и еще толкнула его ногой, случайно задела. Этот шейх вообще был потрясен такой наглостью. Тут сидит такой правитель, знаете, читает Коран в мечети. Тут какая-то женщина пробежала, вот ногой пнула. Говорит, тут не видели моего жениха вообще. Негодяйка, он закричал, прервал мою медитацию. Я читал священную книгу, ты тут бегаешь, ищешь жениха какого-то. Умрешь на виселице медленной смертью. Все, взять ее, казнить немедленно. Тут эта женщина, ты читал Коран, говорит. Прости, я не знала, но ты знаешь, что я тебе скажу перед смертью? Ты не читал Коран. Ты непонятно о чем думал. Она же вздрогнула. Вот посмотри, говорит, я так была поглощена мыслями о своем женихе, возлюбленном, что не заметила даже тебя здесь, и Коран не заметила. Я пробежала, даже пнула тебя, не видела, что ты здесь сидишь вообще. А ты сидишь, читаешь Коран, и сразу заметила все это. Ты не читал Коран никогда. Ты не умеешь читать Коран, сказал. Шейх сказал, да, отпустите, она хорошие вещи сказала. пропустите ее. Я буду учиться читать Коран, а ты можешь учиться. Так, что работаете с умом со своим?
Часто вот говорю, видела поклонничество и также божество. И вы в начале лекции рассказали о том, что Кришна, ну, Бог может ушами и глазами как бы взаимоотношения, то есть соприкасаться и принимать какие-то. О важности вот, ну, божества, именно формы. Для чего вообще? Для нас это надо видеть, для того, чтобы мы Бога можем связать.
Божества?
Часто просто новые люди вот, ну, спрашивают. Поклоны, мурти, да.
В традиции мусульман нет божеств. Поэтому люди будут спрашивать, да, все как бы ничего, ваша философия, но божества, вот форму, неужели Бога можно изобразить? Они будут смущаться, без слов. Мне сказал один ученик Прабхупады, что, говорит, в Германии там храм был в одном месте, а через дорогу мечеть. Храм Хари Кришны был. Растворался и Кришна. Я, говорит, сидел, повторял мантру в алтарной комнате, и туда по ошибке зашел один мусульманин. Не в мечеть, а в храм зашел по ошибке просто. Слева, справа там перепутал вообще. И увидел меня, говорит, и божества были закрыты за какое-то время. Увидел меня, что вот я там повторяю мантру, потому что я молюсь. Я ему говорю, заходи, садись. Он зашел, сел, еще не понимая, куда пришел, что за странное место какое-то. Мечеть какая-то новая, да? Сейчас традиции меняются, поэтому кто его знает. И тут вышел Пуджари с раковиной, задул в раковину. Кто-то вообще выпрямился, что-то происходит. Я был спокойный, я знал, что сейчас алтарь откроют. Вот. И в конце концов, и там Радха и Кришна. И он так смотрит. Потом на меня говорит, а кто это? А он говорит, я ему говорю. Это, говорит, Аллах, рядом его жена. Он лицо закрыл и бегом оттуда. Бегом, бегом, бегом оттуда. Как можно вообще? Вы что? Изобразили Бога, еще и жену рядом изобразили. Боже мой. Бог, кошмар вообще. В голову такое не укладывается. То есть сложно очень, да, такие вещи думать, чисто думать об этом. Бог, жена, дети, какие у них отношения между собой, и все это на ум придет сразу же, поэтому, говорится, не изображай. Пока ты так мыслишь, не изображай. Но если ты понимаешь, что ты не это тело, если ты осознаешь, что ты не это тело, ты можешь понять духовную форму. То есть поклоняться божествам позволяется браманам, и получишь второе посвящение, которое отличает материю и дух людей. Тогда они могут иметь дело с формой. До этого уровня никакой формы. Браман. Просто браман. Есть какие-то вот арабески такие вот красивые. Вот медитирую на разум Бога. Вот тут трудно понять, где начинается, где кончается. Это вот как вселенная. Вот как, вот, что-то такое. Олицетворение разума Бога. Но форма Бога прекрасная тем более. Она... Не торопитесь с этим. Поэтому для преданных это естественно. Видеть форму Кришны. Поклоняться божествам. Поскольку они уже заняты преданным служением. Для некоторых людей это будет пока неприемлемо, не сразу. Пробудится у них это как бы трансцендентное видение чистой любви, вот этой, трансцендентных отношений. Нужна подготовка к этому. С другой стороны, хотя там запрещается изображать, там описывается, что он прекрасен и стоит в лотосе. Намеки даются такие. Лик не изображается. Мы были Рамакели, да, это называется, по-моему. Возможно, да, это там, где Санатана Госвами сидел в тюрьме. И в том, это место, где деревня мусульманская в Индии. Мы были там в храме, в том, там тюрьма сохранилась до сих пор, где сидел Санатана Госвами. И рядом храм. И в том храме есть алтарь у них. Там не божества, а стопы Мухаммеда, отпечатаны в камне. Они поклоняются. Не изображая его лика, поклоняются отпечаткам стоп. Потому что Мухаммед был личностью, пророк, и, конечно, было лицо у него. но его не изображают. Также и Бог, он тоже имеет и лицо, и форму, но его не изображают. Те люди, которые мыслят материально, не должны его изображать. Преданный сразу скажет, что шилограмм шила, да. Черный камень, что это еще такое? Шилограмм шила.
Вы что скажете?
Что я скажу? А что я могу добавить к этому? Если я предан, я скажу то же самое. Я же не был в Каабе. Я не был в Мекке, еще не попал туда. Возможно, в будущем я смогу совершить этот хадж, паломничество. Я слышал просто от тех, кто был там, что да, есть такой черный камень, который скреплен серебряным или золотым кольцом, потому что он как бы треснутый, да, считается, что он скреплен был. И он висит в воздухе, говорят. Он не опирается ни на что. Так я слышал. Священный камень, и он представляет Бога. И в ведической культуре есть такие камни, которые представляют Бога, Вишну, Шилограмма, Шивы их называют. Тоже черного цвета. И с ними тоже много всяких чудес происходило в истории, как Шилограмма Шрила Гопалбхатты Госвами, она превратилась в форму потом. Сам проявлен за ночь развернулась. Это божество сейчас во Вриндаване. Радхараман божество. Это, наверное, самое любимое божество для всех преданных. Все влюбляются сразу в него с первого взгляда. Небольшого размера. И очень красивый. Нерукотворной работы. Можете даже близко рассмотреть, вы увидите. Самопроявленный. И самопроявленный божеств немало в Индии. И также есть свидетельства, и даже съемки у меня есть такие, когда божества пьют молоко, поглощают там цистернами, выпивают. Прямо вот камеры снимали, толпа людей стоит, там очередь большая, тысячи, тысячи, все с молоком несут и поют его, и он выпивает все это. Такое божество, конечно. Поэтому в Индии люди знают, что божества живые. Но в мусульманской культуре не изображают форму. Мы не говорим, что это плохо или хорошо. Это необходимость определенная. И что правильно, неправильно. Это просто необходимость. Если вы вырастаете за пределы религии, это другой вопрос. Но если вы еще в пределах религии, не торопитесь говорить о форме Бога. В христианстве вообще нет понятия Бога как такового. Иисус Христос. А кто такой Бог, никто не знает. Тут слово-то существует, а понятия нет точно. Так же, как и в исламе, там о Боге больше говорится прямо, да, что Бог говорит уже через пророка, понятно. Но они путают Иисуса Христа с Богом в христианстве, большинство людей. Если вы говорите, кто такой Бог, они говорят, Иисус Христос. Они так говорят. А в исламе не отличают, вот пророк, а вот Бог. Некоторые христиане тоже отличают Иисуса Христа от Бога. Но многие не отличают. То есть у них нет таких понятий, конкретных точных понятий. И на арабском языке нет, по-моему, это Господь Чайтанья Чаритамрита, он даже приводит эти слова, персидские слова. Описание души, там нет синонимов точных. Там одно и то же слово используется, чтобы объяснить любовь человека к человеку и любовь к Богу, одно и то же понятие используется. Как бы одинаково с точки зрения того языка, это равноценные вещи. Но Господь Чайтанья говорил, это неравноценные вещи. В санскрите отличается, любовь к человеку называется кама, любовь к Богу называется према, разными понятиями описывается. То есть есть тонкости, которые вот не раскрыты полностью в каких-то культурах. И об этом прямо говорили пророки также, не только мы это сейчас утверждаем. Пророки говорили то же самое, много что имею сказать, всего не вместите. Также, допустим, санскритские слова некоторые Прабхупада переводят Шримад Бхагаватам и говорит, эквивалента нет. Невозможно перевести вот это слово. Матайта, допустим, состояние гопи в разлуке. мотает. И говорит, вы должны понять сами со временем, через практику. Нет ни в английском, ни в других языках нет эквивалента. Поэтому непереведенное слово остается. Это нам предстоит познать впереди. Также, если вы изучаете пятую песню Шримад-Бхагаватам, где описано устройство Вселенной, сейчас будет сразу непонятно, что написано там. Со временем Прабхупада должны понять все. Не все вмещается и в нас. Это человек, мы просто люди обычные. Но в процессе мы можем больше и больше вмещать. Такова наша цель, вместить как можно больше божественных знаний. И когда вы к этому стремитесь, то вы уже не определяетесь, как мусульманин или христианин или кто-то еще. Вы просто предавшийся Богу.